Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте!
События, факты, новости. На календаре пятница, 22 января 2016 года. В Сладковском районном краеведческом музее впервые открылась выставка «Из истории российских денег». Посетители смогут увидеть купюры 19-20 веков и монеты 18 века. Всего около 400 предметов. В музее выставка денег не организовывалась несколько последних лет. За это время фонд нумизматики значительно увеличился, поэтому было решено выставить монеты и купюры. Основная часть экспонатов из музейного фонда. Кроме этого, есть частные коллекции трех жителей Сладкова. Все это можно увидеть до середины февраля, прокомментировала заведующая районного храма истории Елена Николаевна Останина. Во время зимних каникул в детском оздоровительно-образовательном центре «Прометей» прошла смена «Удивительное рядом». В ней приняли участие почти 70 человек. Это ученики школ района и 6 педагогов. Смена проходила под эгидой рождественских праздников и года российского кино. Для ребят и педагогов были организованы интеллектуальная викторина по теме кинематографа, мастер-класс «Рождественский венок», киноквест «Фотокросс». Всех участников разделили на 3 отряда, которые самостоятельно выполняли порученные задания. Необходимо было придумать сценарий фильма, распределить роли и снять небольшое кино. Также дети и учителя посмотрели такие кинокартины, как «Вечера на хуторе близ Диканьки», «12 месяцев», «Чарли Чаплин» и «Малыш». С начала зимнего сезона на стадионе села Сладкова осуществляется прокат коньков. Обычно в каникулярный период на ледовых площадках много народа разного возраста. Нынешняя зима показала свой суровый нрав, поэтому в праздничные дни желающих порезать коньками лед было меньше по сравнению с прошлогодним сезоном. Однако есть и такие, кто не боится мороза и идет на стадион. Взять коньки на прокат можно в любой день недели с 8 до 21. часов. Также на лыжной базе районного центра есть лыжи на прокат. Все дни, кроме понедельника, с 10 до 17 часов можно испробовать лыжную трассу. У нас есть группа женщин пенсионного возраста, которые в любой мороз приходят на базу и катаются на лыжах. Похвально. Думаю, молодежи нужно брать с них пример, подчеркнул директор детско-юношеской спортивной школы «Темп» Олег Леонидович Савченков.
Актуально.
Департамент труда и занятости населения информирует, что с 1 января 2016 года минимальный размер оплаты труда, установленный на федеральном уровне, повышен и составляет 6204 рубля. В Тюменской области минимальная заработная плата увеличена с 1 января 2016 года для работников бюджетной сферы и составляет 7700 рублей. Минимальная заработная плата работников внебюджетного сектора экономики Тюменской области равна 9300 рублей, которая установлена с 1 июля 2015 года. Месячная заработная плата работника, работающего в Тюменской области и состоящего в трудовых отношениях с работодателем, не может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленной в Тюменской области, при условии, что указанным работникам полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнена нормы труда, трудовые обязанности.
На тему дня.
какими результатами завершили минувший год сладковские рыбоводы, с какими планами вступили в новый год. Об этом мы беседуем с заместителем генерального директора по рыбоводству Сладковского товарного рыбоводческого хозяйства Андреем Петровичем Гуниным.
По году прогноз был 1160 тонн улов рыбы, по факту 1228 тонн. Также в текущем году у нас получилось больше уже рыбы, так скажем, более ценной в сравнении с прошлым годом и больше продукции произведенной. Прогнозный был 560 тонн, по факту у нас получилось 585 тонн. Это о чем говорит? Это та рыба, которая пошла на производство, это и пелеть, которая основная, так скажем, экономическая составляющая рыб этого предприятия. И такие ценные виды рыб, как щука, окунь, судак, тиляпия, карп, все это идет на переработку. Стараемся как можно меньше сырья продавать. Чем больше мы, скажем, произведем, тем это экономически, понимаем, все выгоднее. Вот это то, что касается уловов.
Сырье уходит на переработку,
да,
большая часть.
Да, рыба не залеживается, все стараемся перерабатывать. Еще одним ярким событием прошедшего года можно назвать то, что мы начали работать в социальной сфере. Это реализация полуфабрикатов для школ, детских садов. Буквально в четверг в этот уже планируем провести дегустацию и презентацию в Сорокинском районе. Мы провели на сегодняшний день, это у нас Абатский район, Ярковский район. На очереди это Викуловский, Сорокинский и Елдоровский. Планируем, конечно, производство полуфабрикатов расширять, и оборудование позволяет. Имеющееся оборудование, это у нас итальянская котлетоформовочная машина, она имеет мощность 1000 котлет в час. По маркетинговым исследованиям юг Тюменской области, каждый район может потреблять там 15, 20, 30 тысяч котлет. Конечно, это не в раз все произойдет. С этим надо работать. Где-то улучшать качество, где-то работать с людьми. Всегда что-то новое, ко всему относятся недоверчиво.
Вот эти вот 1000, это соточная норма или
нет? Нет, мы прикинули 300 тысяч котлет в год. Вот это годовая мощность, на которую мы должны будем выйти в этом году. Время, конечно, покажет, но нужно будет работать с этим. Много рыбы, как и прежде, у нас продукции покупает Тюмень, где свой маркетинговый отдел продаж. Они уже работают с Тюменью, с пригородом Тюмени, Тобольск, Сургут возят. Что касается озерного хозяйства, ежегодно мы стараемся как можно больше озер зарыблять более ценной рыбой. Но все мы знаем, что озера, которые расположены у нас на юге Тюменской области, они малопригодные. Они являются все заморного типа. Для того, чтобы рыба жила, не только карася, ценная рыба, требуется чистая вода, высокий кислород, хороший гидрохимический режим. Это все можно достичь только путем проведения каких-то мелиоративных мероприятий. Мелиоративное мероприятие – это та же аэрация, та же расчистка жесткой водной растительности, это уборка камыша, камышовой части, углубительная работа. Все это в комплексе позволяет, скажем, за 3-4 года перевести озера в более высокий рыбохозяйственный статус, повысить бонитет, так скажем, водоема. Есть такое понятие в рыбоводстве – это бонитет водоема, балл рыбохозяйственный. Он исчисляется там от 1 до 5, скажем. И чем выше рыбохозяйственная оценка, тем больше вероятность, что рыба перезимует, вырастет, будет вкусной, жирной, питательной. В прошлом году вообще, как правило, у рыбоводов и рыбоводных предприятий календарный год можно исчислять не с 1 января, а с 1 мая. Это начинается массовое зарыбление озер, после этого подготовка снастей, ремонт и починки и так далее, и выход на осеннюю путину. Сразу за осенней путиной начинается зимняя. Сегодня морозно, 29, у нас рыбаки, тем не менее, не пошли по домам, а поехали расчищать следующее озеро для облова. Расчистка подразумевает в том, что это нужно расчистить снеговую и камышовую часть для того, чтобы могла техника заехать на лед. Тоже все это сложно, и если этого не сделать, то есть вероятность, что техника может провалиться просто, потому что в камышах лед очень тонкий. Для этого и расчищают, чтобы оно промораживалось. По опыту, как на переправах делают специально на омораживание воды, сам, скажем, лед тоньше, а именно в месте переправы ледовой. Там намораживают с целью, чтобы техника могла спокойно проезжать. Три озера в прошлом году было нами зарыблено такой ценной видой рыбы, как судак. Это Станичное, это Власово, ну и Большой Куртал. Я немножко оговорился. Зарыблено было Станичное и Власово. В Большом Куртале это у нас уже как маточный водоем. Мы ловим там рыбу и уже развозим, рассаживаем по своим озерам.
Это местное выращивание.
Да. Мы делаем как? Мы понимаем, что лов рыбы на Куртале начинается в феврале, в марте. В это время еще кислорода недостаточно для заселения рыбой, там, скажем, других озер каких-то. Поэтому устанавливаются садки, туда эта рыба пересаживается, устанавливается аэратор, и она передерживается. Когда лед сходит, мы ее просто развозим и рассаживаем. Так было сделано в текущем году. Было зарыблено много озер карпа, там, начиная от Бикова, Каравай, Малиновое, Власово, Узам, Большое. Это все у нас зарыблялось карпом, и на этом список не заканчивается. Это то, что касается зарыблений. В планах у нас в текущем году, конечно же, это не снижение ни в коем случае объемов производства. Это мелиоративные работы. В прошлом году, в прошедшем, мы уже как бы тоже начали готовить вот эти вот водоемы, так называемые водоемы-спутники озер. Они для чего необходимы? Они необходимы для качественной зимовки рыбы. Если устанавливать аэратор без водоема-спутника, то требуются и более мощные аэраторы, и больше их количество. И тем не менее, зимовка проходит с трудом. При наличии водоема-спутника прекрасная зимовка, прекрасное содержание кислорода. Кроме этого, еще и дает это возможность для облова. Рыба собирается в зоне кислорода и меньше, так скажем, трудозатрат для того, чтобы ее выловить. В целом, в планах еще у нас, конечно же, это и электрификация. Наметили в текущем году электрификацию озера Бикова, потом строительство водоемов-спутников. Мы хотели в прошлом, но там немножко по финансам не получилось.
А электрификация это для чего?
Это электрификация именно для того, чтобы можно было устанавливать и аэраторы, и потокообразователи, и какой-то там сторожевой домик, чтобы свет был. Без электричества сейчас тяжело. Без электричества это надо ставить дизель-генератор. Расходы там колоссальные сразу же идут.
Для удешевления производства?
Да, не только для удешевления получается у нас. Чисто технически это сделать сложнее, скажем, аэрировать вот этими дизелями. Тоже надо и технику туда пригнать, и каких-то там сторожей держать где-то. Просто не хватает на все техники.
По поводу, если я правильно помню, выращивания корма.
Производство корма.
Да.
Ну, как бы мы со счетов это не снимаем. И уже с учетом текущего курса на евро и доллар, мы стали покупать за голландские вот эти корма только для личинки и мальков. Остальной корм мы сейчас производим, мы как бы уже работаем больше года с этим поставщиком. Это город Москва. Там есть организация, которая способна изготавливать качественный корм не хуже зарубежных аналогов. Рост рыбы, кормовой коэффициент незначительно, так скажем, отличается. И в экономическом плане это, конечно же, выгоднее, чем покупать по завышенным ценам. Вот это все делается для того, чтобы не отразилось на конечной стоимости продукта. Если мы будем кормить голландскими кормами, то та же теляпия, которую мы ей кормим, она будет просто стоить там 500 рублей, скажем, за килограмм. И это не предел. Ну, потому что корм – это основная составляющая себестоимости рыбы, конечного продукта.
И вот такой вопрос популярный в последнее время. Экономический кризис как-то повлиял на ваше хозяйство?
Как сказать?
Какое-то отношение имеет? В экономике же все взаимосвязано.
Все взаимосвязано, согласны. Поставщики многих материалов, продуктов, специй, ну и все прочее, конечно же, цены свои повышают. Все это на месте не стоит, и мы были вынуждены также поднять цены на свою продукцию. Но эта мера вынуждена. Если этого не сделать, то предприятие останется нерентабельным. Конечно, повлиял. Стало сложнее. Мы бьемся, не сдаемся.
Вопрос об импортном замещении. Получается, раз рыба уже местная, садковская, вопрос о замене импортной продукции, он уже не стоит, да? Вы как раз как отечественный производитель.
Да, мы как бы с самого начала занимались переработкой своей озерной рыбы. Это уж просто делали небольшие, так, под заказ, так скажем, производства из морской рыбы. Праздником немножко, может, где-то семги подкоптим, где-то еще чего-то. Но это больше под заказ. А в основном, в целом, это производство вот именно своей выращенной рыбы.
Спасибо вам за разговор.
Дорога к храму. По традиции, в Сладкове 19 января, в праздник Крещения Господня, состоялся водосвятный молебен. На озере Пресное его провел иерей Вадим Овчинников из Свято-Никольского храма села Казанское. Несмотря на то, что столбик термометра опустился ниже 30 градусов и был небольшой ветер, в 2 часа дня к озеру уже спешили люди разного возраста. Все они с нетерпением ждали крестный ход, который начался от прихода во имя Всемилостивого Спаса. Крещенский ход немножко задерживается, однако на озере Пресное уже собрался народ, несмотря на мороз. Скажите, откуда вы? Представьтесь, как вас зовут?
Меня зовут Лукин Денис Александрович. Я с Таволжана. Приехали сюда. Искупаться нынче мы не решились. Воды хотя бы набрать.
А вы его супруга?
Да, я супруга.
Как вас зовут?
Елена Николаевна.
Из Таволжана, Сладкова, специально на крещенский праздник.
Да, да, да.
Первый раз на таком празднике здесь или
я
нет?
Первый раз.
В Сладковом, да. В основном были в Ишиме на таких праздниках.
И мороз вас не остановил?
Нет.
Замерзли уже ждать? Долго ждете?
Да нет, мы вот только подошли.
Вы только будете воду набирать или купаться?
Купаться мы точно
купаться
не решимся.
Мы не будем. В этом году не решились. Холодно.
А вообще купаетесь?
Ну да.
Что сподвигло молодых людей приехать сюда? И вообще, вот если вы говорите, в прошлом году там купались, в прошлые годы. Вы верите в какую-то силу воды? Или это дань моде? Или что это?
Я даже не знаю, как это назвать. Ну, наверное, верим.
Верующие?
Да-да.
Крещенные?
Да-да-да.
Ну что ж, удачи вам в этот праздник. Желаю, чтобы вода подействовала хорошо и вам на пользу. Спасибо.
Спасибо.
Толщина льда на озере в этом году всего 50 сантиметров, поэтому въезд машин был ограничен. За этим следили члены добровольной народной дружины. По традиции, во время крещенских праздников на озере дежурят различные службы, в том числе и ДНД. Слово Олегу Николаевичу Батальну. Олег Николаевич, со скольки часов вы здесь находитесь?
Мы с часу 13:00. И пока вот это все не кончится, часов до 11 мы здесь постоянно смотрим, наблюдаем. МЧС, но они вот только что отъехали ненадолго.
Сколько народных дружинников всего здесь находится?
Нас трое сейчас. Потом должны нас сменить еще трое. Наша задача не пропускать машины, потому что лед 50 сантиметров. По 5 машин, по 7, чтобы много не проходило. Сейчас машины не пропускаем, пока крестный ход не пройдет.
В случае какой-то нестандартной ситуации, как вы будете действовать?
А у нас тут МЧС будет, сейчас подъедет скорая помощь, поэтому сообща все проблемы решаем. Пока, дай бог, ничего не случилось. Не те года. Надеюсь, я в этом году тоже.
Будем надеяться на создателей, наших граждан и на то, что крещенский праздник пройдет без происшествий. Спасибо. Иерей Вадим читал молитву. Ее слова разлетались в морозном воздухе, словно осколки хрусталя. На душе становилось так легко, наступала умиротворенность. И хотя библейский язык понятен далеко не каждому, все же молитва проникала глубоко в сердце и привносила покой.
Во время оно придет Иисус от Назарета, Галилейского, и крестись от Иоанна во Иордане, и аби восходя от воды, иди разводящиеся небеса, и дух яко голубь входящ нань, и глаз бы с небесе ты, если сын мой возлюбленный, о нем же благоволи.
Слава тебе, Господи, слава тебе.
Миром Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся.
Господи, помилуй.
После освящения Иордани люди начали набирать воду.
Представьтесь, как вас зовут?
Людмила Алексеевна Сладкова.
Людмила Алексеевна, вы каждый год приходите на крещенский
да.
праздник?
Да.
Каждый год набираете воду?
Да.
Что вы с ней делаете? Пьете или как-то лечитесь? Как?
Пьем, освещаемся, обливаемся.
Вы верите в то, что эта вода помогает?
А как же, она обязательно, она же лечебная.
Вы как-то вот на себе это проверяли? Было вот какое-то свойство такое вот чудесное?
Ну, не знаю.
Просто, наверное, легче становится?
Ну, конечно. Я купалась не один раз в проруби. Нормально, хорошо, самочувствие хорошее.
Сейчас не купаетесь?
Нет, сейчас не позволяет здоровье. Частенько обливаюсь.
Спасибо.
А у купели уже образовалась очередь. Из обогреваемой палатки выходили мужчины и окунались в ледяную воду, осеняя себя трехкратным крестным знамением.
Представьтесь, как вас зовут, откуда вы?
Со Сладкова зовут меня Мисурхана Хадам.
А вы сегодня решили искупаться?
Я готовлюсь к этому.
Первый раз?
Нет, я каждый год хожу, уже четвертый раз.
Каждый раз погода была разная или такая же, так же холодно?
Каждый раз было по-разному. Было и ветрено, и мороз был, и тепло было.
Страшно?
Конечно, страшно. Человек, который не боится, это не человек. Конечно, немножко есть.
Ну что тогда сподвигло, что толкает сделать это омовение?
лучше. Наверное, победа над собой. Каждый раз надо побеждать себя, не бояться всего. Вера. Я не глубоко верующий, конечно, но крещение — это очень важный момент. Не знаю почему, но я чувствую такое облегчение, такую радость в теле и вообще в душе. Не знаю почему, это неописуемое чувство.
Ну что ж, я думаю, что вашему примеру последуют другие. Здесь, видно, молодежи много, совсем подростки. Думаю, что на следующий год вместе с вами еще и другие будут купаться. Спасибо вам.
Каждый из нас хотя бы раз мысленно обращался к Богу. И неважно, есть ли на шее православный крестик. Кто-то просит у Господа сил для выздоровления. Другие верят в лечебные свойства воды и окропляют себя, словно оберегая от всего плохого. Пусть так будет всегда. Пусть крещение Господнее приносит свет и добро в наши сердца и души. У микрофона с вами была Елена Данильченко. Культурная жизнь. В 2015 году Маслянский школьный музей участвовал в областном конкурсе. И очень удачно. Победа за нами. В каком конкурсе, в какой номинации, об этом нам рассказывает руководитель музея Ольга Романовна Прощенко.
Я хочу сказать, что этот конкурс был итоговый, посвященный 70-летию празднования победы в Великой Отечественной войне 41-45 годов. И конкурс этот назывался «Нам дороги эти позабыть нельзя». Актив музея представлял материалы, даже если, скажем, за 5 лет работы, это, наверное, мало, за всю историю существования музея и сбора материала о участниках Великой Отечественной войны.
Вы посылали какие-то документы туда или ездили сами на презентацию, на что-то? Как это все происходило?
Мы отправляли документы, творческие, исследовательские работы, фотографии экспозиции музея, результаты поисковой работы и волонтерских отрядов.
Большой объем?
Огромный, большой объем материала был отправлен на номинацию. Экспозиции, посвященные землякам, участникам Великой Отечественной войны. Мы оказались в выигрыше в чем-то, что у нас практически о каждом участнике Великой Отечественной войны, жители поселка Маслянский, у нас собрана огромная информация. Вот в этом материал наш оказался выигрышным. Показывали этот материал уже совершенно в новом свете, в новом таком представлении, не так, как это казалось обычно, то есть только информационный, а на основе существующего материала созданы проектные исследования работы детей.
Сколько ребят представляло работы?
Весь актив музея нас 15 человек. Активными участниками были ученики 8 класса, это мой класс, потому что постоянно здесь в музее, ежедневно, ученики 7 класса и 6.
Вы сказали, что были представлены информация об участниках Великой Отечественной войны. Какие-то экспонаты еще были представлены?
Фотографии экспонатов участников Великой Отечественной войны.
Что это были за фотографии?
Это фотографии и посмертного медальона, это фотография солдата, погибшего под Старой Руссой, гимнастерки, оружие. То, что находится у нас в архиве музея.
Ольга Романовна, когда вы узнали о том, что будет проводиться такой конкурс и было принято решение в нем поучаствовать?
Конкурс на уровне области проводится, наверное, 3-й раз. Мы принимали участие в нем 1-й раз. Положение о проведении этого конкурса было объявлено заранее, но работа практически всего года.
То есть целый год готовились?
Да.
Как ребята отнеслись к тому, что будет участие в конкурсе, нужно собрать столько материала?
Я бы сказала ответственно, потому что это имена людей, это всегда сложно. Где-то неправильно подать информацию, вот это всегда нас пугает, или использовать ее не так, как хотелось бы человеку. И ответственность очень большая, конечно, была, то, что имена — это наши люди, родственники которых живут здесь и сейчас.
Собран очень богатый материал. Вот такая информация будет ли представлена, например, населению Маслянки, чтобы взрослые, родители этих ребят знали, какую колоссальную работу дети проделали и какая это большая победа.
Материал уже представлен на сайте школы, на странице музея, в комнате боевой славы, фронтовые дороги маслянцев. Практически материал уже в течение 3 лет работали ребята, чтобы этот материал перевести в электронный формат и представить. Вся информация, то, что было представлено на конкурсе, на сайте школы.
В свободном доступе. Да. А кто сообщил о победе, как это было, когда это было?
Мы о победе узнали перед Новым годом, в конце декабря. На мою электронную почту пришла информация о подведенных итогах. И уже в школе.
Как реакция детей какая была?
Они были довольны, счастливы. Они все приходят узнать. Обычно это были грамоты. У нас вот довольно-таки много таких вот грамот, почетные там и дипломы. А это планкетка своеобразная. Первый раз такую получили, не знаю, как это назвать, награду в виде планкетки.
Она сейчас у вас находится в музее?
Да, в музее. Еще ищем достойное ей место в комнате боевой славы. много, думаю, будет.
Пока еще не повесили?
Нет.
Ну, очень красивая, конечно. Вот жаль, наши радиослушатели не видят. Красивая награда, очень необычная. Я думаю, что те, кто будет гостем поселка, гостем школы, обязательно заглянет в музей и увидит и собранный богатый материал, который собрали ребята, над которым очень долго работали, и вот такую вот красивую награду. Еще раз Маслянский музей подтвердил то, что имеет право называться одним из лучших в районе и теперь уже одним из лучших в области, пусть даже в одной из номинаций. Хочется пожелать вам, Ольга Романовна, вашим воспитанникам еще удачи в других конкурсах и новых побед.
Спасибо, мы бы, конечно, будем стараться, но главное даже не какие-то большие такие результаты, а главное, чем заняты наши дети.
Патриотизм, любовь к родине – это здорово. Спасибо за разговор. Беседу вела Елена Данильченко.
След за событием.
В Центральной районной библиотеке прошло первое мероприятие, посвященное году кино. Ребята 11 Б-класса Сходковской школы вместе с их учителем Галиной Александровной Малининой узнали, что одно из самых массовых и популярных увлечений настоящего времени началось сравнительно давно. 28 декабря 1895 года можно назвать официальным днем рождения кинематографа. Что касается России, то здесь впервые короткометражные фильмы были показаны в Москве и Санкт-Петербурге в апреле 1896 года, а потом в Нижнем Новгороде на Всероссийской ярмарке. Тогда же появился и первый российский документальный фильм, который назывался «Вид Харьковского вокзала в момент отхода поезда с находящимися на платформе». После беседы с ребятами была проведена познавательная игра «Киновселенная», победителем которой стал Иван Кривошеев. Мероприятие прошло в дружеской атмосфере. Старшеклассники с азартом и огромным удовольствием участвовали в нем. В минувшие выходные в Сладковской средней школе прошел смотр-конкурс «Мастерская мастер-классов» по теме «Метапредметный взгляд на российское кино». Это стало торжественным открытием тематического года кино. В мероприятии приняло участие более 130 педагогов, представителей учреждений социальной сферы района. Цель такого мероприятия – создание условий для полноценного проявления и развития педагогического мастерства на основе организации пространства для профессионального общения по обмену опытом. Основная задача – передача педагогам-мастерам своего опыта путем прямого и комментированного показа последовательности действий, методов, приемов и форм педагогической деятельности. 18 педагогов из 10 образовательных учреждений продемонстрировали свое педагогическое мастерство. По итогам конкурса победителями стали Светлана Ивановна Турова, Усовская школа, Денис Николаевич Пузиков, Лопазновская школа, Андрей Алексеевич Здоровых, Маслянская школа, Любовь Александровна Останина, воспитатель детского сада «Сказка», и Светлана Петровна Павлинова, библиотекарь Никулинской школы. Все участники и победители были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами отдела образования.
Дорожный патруль.
Госавтоинспекция Тюменской области сообщает, 10 тысяч пособий по дорожной безопасности получат тюменские школьники. Новое пособие по детской дорожной безопасности «Береги себя на дороге» разработали специалисты Госавтоинспекции и Департамента образования и науки Тюменской области для учащихся начальной школы. Издание выпущено в рамках региональной программы повышения безопасности дорожного движения. Пособие адаптировано для возрастного восприятия детьми. В нем предусмотрен и игровой дидактический элемент, возможность раскрашивания опасных ситуаций дорожного движения. В ближайшее время 10 тысяч пособий будут вручены ученикам школ Тюменской области. Разрабатывая материал, сотрудники ГИБДД использовали анализ дорожных аварий с участием детей, чтобы они не повторяли ошибок школьников, попавших в ДТП по той или иной причине. В новом детском пособии нет слов с частицей «не», «не выходи», иди, не беги, не играй, не обходи, не выбегай. Правила дорожной безопасности подаются юным участникам движения в рекомендательном порядке. Необходимо переходить, нужно подождать, убедись в безопасности, необходимо использовать. Такую форму подачи материала дети воспринимают намного лучше. Отдельная страница пособия посвящена светоотражающим элементам на одежде. Автоинспекторы обязательно проведут мониторинг популярности нового издания у детей, чтобы следующее пособие сделать еще интереснее.
Информация для вас.
А сейчас бесплатное объявление на волнах нашей радиостанции.
Я знаю, вы меня ищете. Мама и папа, заберите меня. Я совсем рядом. Детский дом номер 4. Ваше счастье.
Программу подготовили Анастасия Агацаева, Елена Данильченко, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.